Radio Svoboda. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Тридцатого октября в России отмечают День политзаключенного. Официально праздновать эту дату начали в начале 90-х, а до этого правозащитники собирались узким кругом друзей и единомышленников. Я специально решила сделать эту программу чуть-чуть пораньше, чтобы рассказать нашим слушателям о том, какие мероприятия планируются к этому числу и когда и куда нужно прийти всем тем, кто захочет почтить память жертв политических репрессий. В гостях у меня Александр Даниэль, это историко-просветительское правозащитное общество «Мемориал Москва», а также с нами на связи из Санкт-Петербурга Ирина Флиге, директор научно-информационного центра «Мемориал» в Санкт-Петербурге. Итак, для начала, Александр Юрьевич, расскажите, что же все-таки «Мемориал» планирует сделать 30 октября?
А можно, Кристина, я сначала поправлю вас в вашем рассказе об истории этого дня?
Конечно, и поправки,
потому
и добавьте.
Потому что эти самые правозащитники, которых вы так тепло помянули, в 70-е годы, начиная с 74-го, когда этот день политзаключенного был установлен, собирались, в общем, не в мордовских и пермских лагерях. Именно оттуда пришла эта идея установить 30 октября как день политзаключенного СССР.
Все же началось с голодовки.
Все началось, да, с провозглашения 30 октября днем политзаключенных. Это придумал замечательный человек, журналист, правозащитник Кранид Аркадьевич Любарский, ныне, к сожалению, покойный. И еще несколько человек, которые находились в это время в заключении. Заключенные пермских, мордовских лагерей и владимирской тюрьмы объявили 30 октября днем политзаключенного и, значит, отметили его тем, чем могли отметить в то время, а именно однодневной голодовкой. И в тот же день, 30 октября 1974 года, на квартире у Сахарова прошла пресс-конференция тех правозащитников, которые были на воле, которые сообщили о установлении этого дня. И уже вот в 91-м году, действительно, 18 октября, одновременно с принятием закона о реабилитации жертв политических репрессий, Верховный Совет России провозгласил этот день днем памяти жертв политических репрессий.
Что же будет в Москве, по крайней мере? Давайте с Москвы сначала
начнем. В Москве, значит, будет следующее. 30-го, значит, в 10 утра начнется митинг, который устраивают жертвы политических репрессий. Ну, точнее, уже скорее жертв как таковых осталось уже очень мало. Дети. Дети этих жертв.
Потом, если... То есть это такой вот обычный ежегодный
митинг? Да, обычный ежегодный митинг. Историко-просветительное общество «Мемориал» развернет в это время в аллее, ведущей к камню, стенды, где будет выставка, посвященная политическим репрессиям и ГУЛАГу. Вот так пройдет этот день в Москве. Кажется, я ничего не упустил.
Скажу, что еще одно мероприятие было запланировано на 29 октября у Соловецкого камня в Москве. Мемориальцы совместно с деятелями науки, культуры должны были зачитывать списки погибших. Однако это событие, судя по всему, не состоится. Краткий комментарий дала Елена Калужская из «Мемориала», которая как раз и занималась оформлением заявки в префектуру Центрального административного округа столицы.
Дело в том, что, похоже, отменили наше мероприятие. Ответа официального мы до сих пор не получили. 16-го, как и положено, за 15 дней мы подали уведомление в префектуру. И только в пятницу мне с трудом удалось от них добиться, что в нашем письме есть какие-то недостатки, на их взгляд. Но дело в том, что с пятницы уже исправить их было невозможно, потому что осталось 10 дней, потом выходные. И мы поняли, что было время протянуто для того, чтобы этого ничего не получилось. Это все очень странно, потому что это не политическая акция, а скорее такая гражданская, вполне безобидная во всяческом отношении. Было неприятно.
Ирина, расскажите, а что планируется в Санкт-Петербурге?
Прежде чем говорить о том, что планируется в Санкт-Петербурге, мне хотелось бы сказать вообще, что такое сегодня этот день, 30 октября. В течение всех этих лет к памятникам в разных городах, и в Петербурге тоже, это Троицкая площадь, сперва у Закладного камня, позднее у Соловецкого камня, собирались люди.
У Соловецкого камня в Санкт-Петербурге. Там тоже есть свой Соловецкий камень с 2000.
Ну, если мы уже заговорили о Соловецких камнях, то это тоже отдельная тема. В нашей стране во многих городах установлены в качестве памятника жертвам политических репрессий, в качестве памятника узникам ГУЛАГа, Соловецкие камни. Это такой символ первого лагеря, символ и борьбы за свободу, символ и советского террора. Поэтому, когда мы говорим у Соловецкого камня, это получается и Москва, и Петербург, и сами Славки, и Архангельск, и другие города тоже. Так вот, вернемся к тому, что сегодня такое 30 октября. О чем вспоминают люди, которые приходят 30 октября, приносят цветы, вспоминают о жертвах советского государственного террора, вспоминают о несостоявшейся и так ожидаемой перемене в стране. То, что происходило в конце 80-х годов, казалось, что страна находится на пороге необратимых перемен. И в основе этих перемен лежит память о прошлом. И что сегодня такое этот день? Когда в 91-м году, 18 октября 91-го года, этот день изменил свое название, и, к сожалению, именно так он вошел в сегодняшнее пространство, пространство общественного понимания, как День памяти жертв политического террора. Он изменил и саму составляющую памяти о прошлом, в котором сегодня, к сожалению, нет места для понимания этого прошлого. Что сегодня мы вынесли из вот этого опыта противостояния, из опыта жизни в ГУЛАГе? Вот это такая входная часть, да? А 30 октября в Петербурге на Троицкой площади в 11 часов состоится митинг, который, помимо памяти о прошлом, всегда несет в себе и сегодняшние актуальные проблемы, сегодняшние взаимоотношения власти и народа. И эти проблемы, в которых мы сегодня живем, они все родом из прошлого. Террор, который сопровождал всю советскую историю, ГУЛАГ, остались сегодня непонятыми, непройденными, и он фактически выплеснулся сегодня наружу и установил тот режим, в котором мы сегодня живем. Поэтому, когда мы говорим о прошлом, мы все время понимаем настоящее. Когда мы говорим о настоящем, мы все время должны помнить о прошлом.
Александр Юрьевич, вот очень важную тему Ирина Анатольевна затронула, память о прошлом. Почему вот так происходит сегодня? Почему, по крайней мере, да, вот по ее словам, нет места для сейчас осмысления, для понимания этого прошлого?
Вы понимаете, какая штука? Вообще говоря, вот в том проекте, о котором, я надеюсь, Ирина Анатольевна еще будет говорить, ее проекте собирания материальной памяти о терроре, о ГУЛАГе,
мы обязательно,
и
да,
в том, в котором я, значит, 3 года активно, 2,5 года активно участвую. Вот работая в этом проекте, я понимаю, как странно устроена действительно память о терроре в нашей стране. Совсем нельзя сказать, что ее нет. Наоборот, она очень есть. Она есть в памяти людей. Совсем не важно, как она осмысляется. Важно, что она присутствует в личной памяти тех, кто еще жив, в семейных преданиях. Особенно это память о коллективизации, память о терроре 30-х годов, память о политических преследованиях 40-х, 50-х, 60-х и так далее. Память о жестокости, об убийствах, которые государство совершало. Все это есть. И есть память еще такая, как бы сказать, точнее, региональная, местная, локальная память о том, что происходило в моем городе, в моей деревне, в моем районе. Это есть, и она, значит, даже существует сейчас довольно открыто. В музеях районных, городских и так далее присутствуют экспозиции. В печати местной появляются публикации, посвященные этой теме и так далее.
Но, тем не менее, это как будто все на задворках как-то, вы понимаете?
А я могу сказать, в чем дело. Более того, значит, вот 30 октября, оно ведь, в общем-то, отмечается по всей стране. Я некоторое время назад довольно регулярно смотрел просто по интернету сводку по 30 октября во многих десятках городов. Там, где есть мемориал, это делает мемориал, иногда совместно с администрацией. Там, где есть ассоциация жертв репрессий, это делает ассоциация жертв репрессий.
В Томске, там... Самаре, да?
Да, везде, практически везде. Почти в любом крупном областном городе обязательно к закладному камню приходит, значит, какая-то небольшая толпишка людей, в основном детей репрессированных. Иногда какая-нибудь местная учительница приведет какую-нибудь свою класс в гимназии, местная учительница истории или там что-нибудь еще в этом духе. Вот, обязательно придет какой-нибудь второй вице-мэр по там, социальному обеспечению или по связям с общественностью и что-нибудь такое скажет. И все это, значит, действительно как бы происходит. Где-то просто администрация это проводит без всякой общественности. Мало мест, где он не отмечается, этот день в России. А дело вот в чем. Дело в том, что вот эта вот официальная память на местах, она касается вот ровно того места, той области, района, города, в котором это все происходит. Она, знаете, как вот обычно начинаются все эти речи со слов «дорогие друзья», вот, вот выступает какое-нибудь там официальное лицо, да даже и неофициальное лицо, мемориалец или там еще кто-нибудь. «Дорогие друзья, мы пришли почтить память своих земляков, ставших жертвами произвола и несправедливости». Вот типичная фраза, к которой начинаются эти речи. «Земляков». Вот вы можете себе представить, чтобы там мэр города Дахау в каком-нибудь таком аналогичном, значит, произнес бы фразу: «Мы пришли почтить память жертв этих своих земляков, ставших жертвами». Нет представления о том, что это была общенациональная катастрофа. Память фрагментарна, она раздроблена, это как разбитое вдребезги зеркало. Она есть, эти осколки существуют, но вот они не представляют собой той единой картины памяти, которая, например, все-таки существует в отношении Великой Отечественной войны. Вот известно. Или там, если мы дальше в историю пойдем, но за исключением всяких экзотических исторических концепций, представление о том, что вот было у нас когда-то татарское иго, да? Вот все знают, да, было иго, там вот было, прошло, там. У всех от мала до велика есть некое представление. У всех от мала до велика есть представление о том, что была такая страшная катастрофа в 20 веке, Великая Отечественная война. А о терроре вот так, такого представления нет. Нету. Наверное, это многое зависит от школьных учебников, где этому уделяется там 2-3 страницы. Вот, не дай бог, там, не нарушить гражданский мир, да, и так далее. Зависит, ну, естественно, это зависит от...
По-моему, сейчас... от позиции федеральных властей.
Да, вот зависит, я хотел сказать, да? Что, значит, совершенно явно, что идеология, значит, нынешней администрации состоит в том, что у нас было замечательное героическое прошлое, и всякие это вот такие вот вещи, которые могут кого-то огорчить или заставить нахмуриться, элиминируются, ну, не то чтобы совсем вычеркиваются, но затушевываются в сознании. Поэтому общенационального представления о величайшей гуманитарной катастрофе, одной из величайших гуманитарных катастроф вообще в истории человечества, под названием «Сталинский террор», «Советский террор», вот его не сложилось. Есть осколки зеркала, которые еще предстоит собрать.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». Микрофон у Кристины Горелик. Сегодняшняя наша программа посвящена Дню политзаключенного, который отмечается в России 30 октября. В гостях у меня Александр Даниэль, мемориал Москва, и Ирина Флеги, мемориал Санкт-Петербург. Как раз попытки объединить в целое вот эти вот разрозненные кусочки вот этой вот человеческой памяти. Это проект «Виртуальный музей ГУЛАГа» www.gulagmuseum.org, на котором как раз все музеи, которые занимаются, и люди, которые занимаются этой темой, о них рассказано, там есть фотографии, там есть картины, но все, кто захочет, может просто зайти туда посмотреть. Проект этот, по-моему, насколько я понимаю, уже несколько лет осуществляется.
Три года, да.
И дальше будет осуществляться, но сейчас вот можно даже говорить о некой такой точке отсчета, потому что осмотрено 100 музеев в России. Ирина Анатольевна, расскажите, что вам уже удалось собрать, чем можно гордиться?
Можно только перед тем, как Ирина Анатольевна начнет отвечать, я хочу обратить внимание, что этот сайт, который вы назвали, это еще не виртуальный музей ГУЛАГа, это только проект создания его.
Да, Ирина Анатольевна.
Что нужно в первую очередь о них сказать? Что какой бы это музей ни был, большой, республиканского значения, или краеведческий музей крупного города, или маленький ведомственный музей, школьный музей, частный музей. Знаете, работа над темой всегда является инициативой одного, двух, трех человек. Она может быть колоссальной, эта работа, но она всегда инициативна очень малой группой. Поэтому можно смело говорить о том, что вот эти музеи созданы либо личной инициативой, либо общественной. Эти музеи, точно так же, как и состояние памяти, описывают отдельные сюжеты, они фрагментарны, они очень узко тематически представлены, и то даже в узкотематическом плане следует всегда помнить о неполноте этих экспозиций. Они, к сожалению, мало посещаемы. Даже внутри того географического района, в котором они находятся. Это всегда происходит, казалось бы, по объективным причинам. Маленький город, все жители города сходили и посмотрели экспозицию один раз. Это далекие города, поселки, деревни, в которые не проходят мощные туристические тропы. Но даже когда это происходит, как, например, на Соловках, эта тема оказывается на периферии востребованности. Очень низкая востребованность у этих музеев. Но при этом, к счастью, наверное, это не смущает энтузиастов, которые работают над этой темой. Так вот, когда мы стали смотреть эти музейные выставки, коллекции, мы увидели, что в совокупности они представляют собой очень интересную и очень полную картину о прошлом. Это и личная история, это и история строительства разных производств, которые производились силами ГУЛАГа. Это остатки вот той гулаговской материальной культуры, которая брошена в разных удаленных районах страны, фрагменты бараков, зданий. Это предметы быта, собранные на этих местах, на территориях бывших лагерей.
Из спецпоселений.
В виртуальном пространстве. Они рядом, и они дополняют друг друга.
Александр Юрьевич, не могу вас не попросить рассказать несколько историй. Вы же все-таки ездите сами, лично, специально и по этим музеям, и общаетесь с людьми, вот этими энтузиастами, одиночками. Наверняка у вас с собой истории какие-то.
Конечно, есть истории. Но сначала я все-таки, Кристина, если позволите, хотел бы ответить на тот вопрос, который вы задали вот предыдущему оратору, что называется. В чем суть проекта? Мы ездим по разным музеям, большим и маленьким, в разных уголках нашей необъятной Родины, делаем цифровую съемку экспонатов в экспозициях и в фондах и собираем это в одном месте в интернете. Да, теперь, вы знаете, вот меня больше всего в этих поездках поражает вот наличие этих энтузиастов. Я просто вспоминаю, например, замечательного энтузиаста из города Кемерово, бывшего сотрудника, ныне на пенсии, сотрудника управления исполнения наказаний, то есть того же самого ГУЛАГа, полковника в отставке Сергея Григорьевича Марченко, который создал при областном УИНе музей истории исполнения наказаний в Кемеровской области. Фактически, значит, в огромной степени это музей Сиблага. А что такое Сиблаг, не надо вам объяснять. Это очень важный элемент структуры ГУЛАГа. Очень хороший музей. Вот, я вспоминаю совершенно замечательного человека в Якутии, в Чурапчинском улусе, то есть районе, бывшего учителя якутского языка в школе, который в школе создал музей, так называемый музей чурапчинских переселенцев. Это поразительная история. Строго говоря, это никакой не ГУЛАГ, вот в узком смысле слова. Это не ГУЛАГ, но это жуткая история, которая может быть гораздо более жуткой, чем ГУЛАГ. Просто в 1942 году взяли 35 колхозов из района, якутских колхозов, и насильно переселили их на север ловить рыбу. Насильно. Они бы не были ни спецпереселенцы, ни арестованы. Их никто ни в чем не обвинял. Их просто взяли и под конвоем отвезли ловить рыбу. Местные власти просили, чтобы хотя бы мужчин только послали на эту в устье, туда, к морю Лаптевых, в тундру. Понятно, что там в течение 2 лет там где-то несколько тысяч из них погибло. Причем, конечно же, женщины и дети в первую очередь. Вот это не ГУЛАГ, строго говоря. Это, ну, можно это назвать трудмобилизацией, или я не знаю чем.
Ну, как это как коллективизация, как мужиков переселяли в начале прошлого века, и семьи просто вымирали.
Примерно, но там хотя бы им говорили, там, вы кулаки, враги народа, там, и так далее. А этим ничего такого не говорили. Поэтому это в каком-то смысле квинтэссенция ГУЛАГа, то есть квинтэссенция отношения власти к человеческой жизни. Так вот, этот бывший учитель, который не из Чурапчинского района, он откуда-то приехал. Он не родственник этим. И он начал собирать музей. Он и его ребята, ученики, написали письма всем, кто выжил. Они собрали 4000 страниц мемуаров этих чурапчинских переселенцев. Весь район, потому что все помнили об этом, собирал экспонаты для этого музея. Очень долго можно рассказывать об этом музее. Вот на таких вещах держится память. Вот та память, которая о которой я говорю, или она, может быть, держится вообще не на музейных только инициативах. Тот же Сергей Григорьевич Марченко, который я упоминал, возил нас на остатки, значит, ну, совершенно стертые, уже невидные почти что остатки огромного лагерного кладбища вблизи Первомайки в Кемеровской области. И там стоит маленькая голубая пирамидка. Это памятник узбекскому поэту Усману Насырову, или Усману Насыру, как его сейчас называют, который погиб в Сиблаге в 1944 году. Памятник был установлен, по-видимому, родственниками где-то в начале 90-х. Просто пирамидка, на ней написано там «Усман Насыр и дата жизни». Молодой парень совсем, он погиб совсем молодым. Умер от дистрофии в 1944, если я не ошибаюсь, году в Сиблаге, там в Первомайке. Дело в том, что это просто такая железная, а может даже цинковая, не знаю из чего, пирамидка голубенькая. И огромное поле пустое, где пасутся коровы. Летом коровам жарко. Их кусают эти оводы, слепни, знаете, пауты. И они об эту пирамидку трутся. Она регулярно опрокидывается. И вот где-то в нескольких десятках километрах оттуда, на трассе, есть придорожное кафе. И хозяин этого кафе, человек, не имеющий решительно никакого отношения к этому Усману Насыру, к лагерям, к, там, к репрессиям и так далее, даже не узбек никакой, а просто русский человек, там, держатель этого кафе, регулярно, раз в две недели, раз в месяц, садится в свою машину, едет, значит, сначала по трассе, потом по бездорожью добирается и подымает этот памятник. Вот у него, он себе такое установил, что он будет подымать этот памятник. Такая вампиловская немножко история, да? Ну, вот она меня поразила. Вот на чем держится сегодня память. И, ей-богу, правильная она или неправильная, хорошая концепция у этих людей или плохие, историчные они или не историчные, это, конечно, очень важно, но важно, что они есть. И наше дело – собрать их в единую панораму. Вот, может быть, это и станет каким-то движением, каким-то шагом к той общенациональной памяти.
Благодарю вас. Я напоминаю, что я беседовала с Александром Даниэлем, историко-просветительское правозащитное общество «Мемориал», а также с Ириной Флиге, директором научно-информационного центра «Мемориал» уже в Санкт-Петербурге. А как раз именно о тех людях, которые или в одиночку, или небольшой группой сохраняют для нас память о прошлом, об этих людях речь пойдет во второй части программы через 2 минуты.
Программа